С новостями дня вас познакомила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. Дело Тимура Кочеравы. Российские правозащитники обвиняют власти в нежелании объективно расследовать преступления против антифашистов. Ленинградская область отмечает 80-летний юбилей. Губернатор рапортует об экономических успехах. В памяти Юрия Холдина, трагически погибшего российского фотохудожника. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Суд в Петербурге сегодня объявит дату, когда будет вынесен приговор по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочеравы. Накануне присяжные признали вину всех 7 подсудимых. Виновным в убийстве Кочеравы, а также в покушении на его друга Максима Сгибая, признан Андрей Шабалин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
После убийства студента-антифашиста 20-летнего Тимура Кочеравы, погибшего 13 ноября 2005 года от 6 ножевых ранений, нанесенных группой молодых людей у входа в книжный магазин «Буквоед» недалеко от площади Восстания, на скамье подсудимых оказались 7. 8-й, предполагаемый организатор нападения, до сих пор находится в розыске. Всем им было предъявлено обвинение в возбуждении ненависти либо вражды с применением насилия и в хулиганстве. И только одному из подсудимых, Александру Шабалину, предъявлены еще и обвинения в убийстве и в покушении на убийство. 3 подсудимых несовершеннолетние, а на момент совершения преступления 6 из них не достигли 16-летнего возраста. Процесс, начавшийся в мае, с 11 июля был объявлен закрытым по ходатайству адвоката обвиняемого, заявившего, что он и его друг были якобы избиты антифашистами. Адвокат потерпевшей стороны Ольга Цейтлина считает голословное заявление такого рода совершенно недостаточным для того, чтобы объявлять процесс закрытым.
Я считаю, что это неправильно, поскольку никаких доказательств, кроме слов самого вот подсудимого о том, что на него там напали антифашисты, не представлено. И это делается, чтобы средства массовой информации, соответственно, не смогли освещать и поднимать вот эту тему фашизма, которая сегодня звучит.
На протяжении всего процесса Ольга Цейтлина не была удовлетворена его ходом.
Было масса нюансов, когда просто были определенные недоработки следствия, и, как мы уже неоднократно подчеркивали, вменяется только одному убийству, остальным меняется хулиганство, и поэтому мы считаем, что правительство неправильное вменение. То есть занижена квалификация дальше некуда, о чем можно говорить. То есть у нас вменяется хулиганство, а не соучастие в убийстве.
При вынесении вердикта присяжные признали всех подсудимых виновными в разжигании национальной ненависти одного 14-летнего Александра Шабалина в убийстве и покушении на убийство. Комментировать вердикт присяжных Ольга Цейтлина отказалась. По ее словам, ее попросила не делать этого мать убитого Ирина Кочерава. Подробности закрытого процесса журналистам неизвестны. Известно только, что во время него возникали попытки переложить ответственность за развязывание драки на самого убийцу. Тимура Кочерава. Видимо, поэтому Ирина Кочерава на определенном этапе отказалась от общения с журналистами. Вердикт присяжных комментирует правозащитник Юлий Рыбаков.
Я бы оценил это как вердикт беспомощному правосудию, а не преступникам. Суд был вынужден согласиться с тем, что нет доказательств, подтверждающих организацию этого преступления. Получается, что речь идет о спонтанно случившейся драке из хулиганских соображений, в которой из-за всей этой группы нашелся только один всерьез виноватый 14-летний подросток, который в одиночку нанес 14 ножевых ранений одному и другому. Но ему 14 лет, да, ему грозит сегодня, несмотря на это, тяжелое наказание, оно будет отменено судом через несколько дней. В принципе, это до 10 лет. Но принимая во внимание его возраст, принимая во внимание обстоятельства, я думаю, что к нему будет проявлено снисхождение, хотя присяжные отказали его снисхождение. Но дело-то не в этом. Дело в том, что мы еще раз столкнулись с ситуацией, как это уже было с судом над теми, кто убивал Хуршиду, когда из огромной и очевидно организованной группы преступников выделяется один наиболее жалкий, наиболее слабый, и вся вина возлагается на него. А организованная группа и те, кто стоят за людей остаются безнаказанными или несут минимальное наказание.
Главное, считает Юлий Рыбаков, что обвиняемые не признаны людьми, сговорившимися совершить преступление.
Речь идет о хулиганстве. Даже по второму пострадавшему, оставшемуся живым, присяжными заседателями принято решение, которое позволяет переквалифицировать это с попытки убийства на тяжкие телесные повреждения. Короче говоря, беспомощное или не желающее серьезно работать обвинение. Мы еще раз убедились в том, что следственные органы городской прокуратуры либо беспомощные, либо не хотят объективно и глубоко квалифицировать содеянное. Как это уже было не первый раз, это касается в первую очередь преступлений, совершенных на почве национализма.
Действительно, дело об убийстве Тимура Кочеравы стоит в ряду других нападений на антифашистов, которые в Петербурге происходят постоянно. Причем правозащитники обеспокоены тем, что правоохранительные органы в большинстве случаев ведут себя недружественно по отношению к жертвам нападений и сочувственно по отношению к нападавшим. Несколько раз нацисты избивали участников пацифистских и антифашистских акций «Еда вместо бомб». 3 декабря 2005 года участник акции попал в больницу с ножевыми ранениями, но уголовное дело так и не завели, говорит один из постоянных участников антифашистских акций Борис Габе.
Мне по моему заявлению о событиях 3 декабря уже 4 отказа в возбуждении уголовного дела пришло. Поэтому я сам лично явился к следователю прокуратуры на Исаакиевскую площадь. Там он с меня снял показания. И по общему ходу допроса я понял одно. Следствие ведется явно с попыткой доказать, что в данном случае не на нас напали, а мы напали.
О других случаях такого рода говорит Юлий Рыбаков.
Недавно произошли нападения на экспертов, которые помогли следствию и суду в установлении наличия или отсутствия националистических побуждений в тех публикациях, в тех заявлениях, которые делают сегодня нацисты. 2 таких эксперта уже пострадали от нападений. В обоих случаях нападающей была женщина. Только что была задержана, насколько я знаю, женщина, которая подозревается сейчас в убийстве мальчика-татарина на улице. Все это говорит о нарастании угрозы нацизма в нашем городе.
Вердикт по делу об убийстве Тимура Кочеравы не удивил правозащитника Александра Винникова.
Это уже стандартная формулировка, когда все самое серьезное сваливается на несовершеннолетнего. Все остальные соучастники объявляются случайно оказавшимися в одном месте хулиганами. Это очень серьезный симптом этих присяжных. С моей точки зрения, основную роль играла все-таки позиция прокурора, выступавшего, и подбор присяжных. Именно от этих факторов зависят вот такие приговоры.
Не дискредитирует ли все это в очередной раз суд присяжных в России?
Я ничего не могу сказать против суда присяжных, я являюсь его горячим сторонником, но он в значительной степени отражает реальную ситуацию в общественном сознании. Если говорить о процессах, которые происходили, например, в Южных Штатах против правозащитников и афроамериканцев, которые тоже стали жертвами нападения, то мы сейчас в значительной степени воспроизводим ту ситуацию в Америке в 60-е годы, до принятия Джона Фиджеральда Кеннеди и Билли о правах.
1 августа в суде пройдут прения о мере наказания и будет объявлен срок вынесения приговора. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Тольятти рабочие Волжского автозавода намерены сегодня объявить забастовку. Верховный суд Северной Осетии рассматривает жалобу пострадавших от теракта в Беслане. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает талибов отпустить южнокорейских граждан, удерживаемых в Афганистане. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И рядом со мной мой коллега Дмитрий Морозов. Доброе утро. Дмитрий знакомит нас с сегодняшними публикациями российских газет.
Доброе утро.
Сегодняшние выпуски новостей на Радио «Свобода», впрочем, как и везде, начинаются с предстоящей забастовки на АвтоВАЗе. Наверняка публикации на эту тему есть и в сегодняшних газетах.
Да, конечно, я хотел бы обратить внимание на заметку в «Ведомостях». Дело в том, что ситуация на АвтоВАЗе очень-очень непростая, конечно же. Иначе бы не было бы предпосылок к забастовке сегодняшней. А «Ведомости» экономически обосновывают ситуацию, сложившуюся на АвтоВАЗе. Дело в том, что это предприятие вот-вот потерпит еще одно поражение, оказывается, в борьбе с иностранными автоконцернами. В прошлом году россияне купили иномарок больше, чем его «Лада». И теперь АвтоВАЗ может уступить уже не сборной мира, так сказать, а одному производителю. Эксперты ожидают, что в этом году продажи японской «Тойота» в России впервые превысят выручку лидера отечественного автопрома. А в следующем году он может пропустить вперед еще и «Форд» с «Шевроле». Продолжаем автомобильную тему.
Ну, прежде чем вы продолжите автомобильную тематику, сообщу нашим слушателям, что во второй половине часа нас ждет репортаж нашего корреспондента из Тольятти о том, как завод готовится к забастовке.
Окей, так вот, продолжим автомобильную тему. Эвакуаторы, животрепещущие, конечно же, персонажи для московских автолюбителей. Так вот, легализовавшись в центре Москвы в ноябре 2005 года, сегодня работают уже на 13 городских маршрутах, а к концу года маршрутов станет еще больше, как и самих эвакуаторов, 200 вместо нынешних 100. Машины-нарушители сквозят на 5 штрафстоянок, а вот документы, по которым владелец может забрать эвакуированное авто со штрафстоянки, с недавних пор выдают лишь по одному адресу. Так вот, этот адрес находится в такой дыре, что даже не на всех картах указан. Иезуитски неудобная схема, как будто специально создана для расцвета нелегального бизнеса. Он и расцветает. Каким образом? Читайте заметку под заголовком «Эвакуация автомобиля как изощренное издевательство» на страницах сегодняшних «Известий».
И причем действительно эвакуация стала массовым явлением. Очень часто можно увидеть картину, когда грузят какой-нибудь дорогой «Мерседес» на грузовик и увозят, а машины во дворах с наклейками «Спецстоянка». Так просто уж в каждом дворе можно встретить.
Ну, слишком уж дорогие «Мерседесы», Арслан, я не видел, как грузят. Скажу
вчера
вам честно.
Вчера был свидетелем. За 120 тысяч долларов «Мерседес» грузили на этот грузовичок и увозили.
Человек, судя по всему, не был на заметке. Переходим к авиационной теперь теме, к трагическим событиям, которые недавно произошли в аэропорту Домодедово. Оказывается, в расследовании катастрофы Ан-12 компании «Атран» появилась доминирующая версия. Осмотрев двигатели разбившегося транспортника, эксперты пришли к выводу, что две из четырех его турбин, стоявшие на правом крыле, остановились в полете. Транспортник сбили вороны. Эксперты выдвинули версию о причинах катастрофы в Домодедово, газета «Коммерсант». Не можем пройти мы, конечно же, Арслан, сегодня мимо еще одной трагической темы. Вчера вслед за Ингмаром Бергманом, величайшим шведским режиссером, скончался итальянский мастер, великий Микеланджело Антониони. Оказывается, год назад репортер газеты, российской газеты, взял большое интервью у мастера, точнее не у мастера, а у его супруги. А сам Антониони, который присутствовал при разговоре, только кивал или отрицательные жесты головы, поскольку Антониони давно уже сам не говорит. Я приведу коротенький совершенно фрагмент на вопрос корреспондента о том, какой же фильм, в каком фильме воплотился наиболее полно сам Микеланджело Антониони. Вот как образно и емко ответил мастер устами своей супруги Энрике. Если представить себе его фильм как зеркало, то есть фильм Антониони как зеркало, отразившее его духовное состояние в конкретное время, то вся жизнь Антониони будет состоять из осколков множества зеркал.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов с публикациями сегодняшних российских газет. Новости спорта. Я передаю микрофон спортивному обозревателю «Радио Свобода» Наталье Федотовой.
Доброе утро, Арслан. Ну, начиная с теннисных новостей, на этой неделе проходит несколько женских и мужских турниров в США и Европе. На мужских соревнованиях в Сопоте первая ракетка этих соревнований — россиянин Николай Давыденко — в первом круге обыграл румына Андрея Павла 6-3, 6-2. Другой российский теннисист Игорь Андреев также в двух сетах 6-0, 6-4 взял верх над Николасом Лапренти из Эквадора. На женских соревнованиях в Стокгольме Елена Веснина выиграла у шведки Софии Арвидсон 6-1, 6-3. А на другом женском турнире первой категории в Сан-Диего, США, след за Анастасией Родионовой выбыла из борьбы и Ольга Пучкова. Она уступила американке Меган Шонасти 3-6, 1-6. Напомню, что ранее в своем матче первого круга выиграли Елена Бовина, Мария Кириленко и Елена Дементьева, которая впервые вышла на корт после полуторамесячного перерыва. Сыгранный первый матч второго отборочного раунда футбольной лиги чемпионов Из результатов этих игр отмечу домашнее поражение ереванскую «Пинику» донецкого «Шахтера» 0-2. И также вчера состоялся ответный матч первого отборочного раунда Кубка УЕФА, в котором клуб «Кейренг» из Люксембурга одержал победу над норвежским «Лиллестрёмом» 1-0 и вышел во второй раунд. Остальные ответные встречи этой стадии турнира состоятся в четверг, в том числе и матч сербского клуба «Партизан» с командой из Боснии и Герцеговины «Зриньски».
Наталья, «Партизан» на прошлой неделе решением УЕФА был на год исключен из Еврокубков, и даже сообщалось, что боснийская команда уже вошла во второй отборочный раунд Кубка УЕФА. Разве не так?
Да, Руслан, такое решение было, но у сербского клуба осталась возможность трехдневный срок подать апелляцию, чем она и воспользовалась, и председатель апелляционной комиссии УЕФА решил отложить на год дисквалификацию «Партизана». Но, правда, в силу остался штраф 50 тысяч швейцарских франков, который был наложен на команду. А окончательное рассмотрение вопроса об участии «Партизана» в Еврокубках на сезон 2007-2008 состоится позже, до начала второго отборочного раунда Кубка УЕФА, то есть до 16 августа. Ну и напомню, что свой первый матч в гостях «Партизан» выиграл у «Зриньски» 6-1.
Наталья, давайте поговорим о возвращениях, в теннисе. Ну, речь идет о Елене Дементьевой, которая не выступала с июня после Уимблдона и уже провела свой первый матч, а через несколько дней выйдет на корт другая теннисистка, Линдси Дэвенпорт, которая ранее объявила об окончании своей карьеры.
Да, вот такое вот сообщение появилось на днях. Американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, решила все-таки вернуться в спорт, несмотря на то, что менее двух месяцев назад Линдси родила сына, причем ему дали такое интересное имя, Джаггер. Она собирается уже в середине августа выступить на турнире в Нью-Хейвене. Ну, правда, сначала в парном разряде со своей постоянной партнершей Элисой Реймонд. А в сентябре она планирует тоже в паре выступить в Бали. Ну и возможно, что в середине сентября она уже начнет играть и в одиночном разряде.
А почему Линдси все-таки вернулась в теннис? Она же объявила, что не будет играть. В этом году ей исполнится 31 год, и она снова выходит на корт. В чем причина ее решения?
Ну, причин этих несколько. Ну, естественно, что материальной заинтересованности у нее нет. А вот, скорее всего, главная причина, причем самая Линдси ее тоже озвучила, тем, что она хочет выступить на Олимпийских играх, то есть на Олимпиаде в Пекине в 2008 году и надеется быть там в фаворитках и, может быть, даже и выиграть.
В общем, решила, что пока еще рано уходить на пенсию.
Да.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Сегодня в Москве состоятся похороны известного фотохудожника Юрия Холдина, трагически погибшего в минувшее воскресенье. Юрий Холдин разбился, упав с крыши высотного дома во время фотосъемки. Он был непревзойденным мастером, работавшим с древнерусскими фресками. О Юрии Холдине рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
В официальных сводках, значится, произошло обрушение карниза, на котором стоял Юрий Холдин. На рассвете он поднялся на крышу старого 11-этажного дома, расставил аппаратуру и начал дожидаться нужного ему освещения. Мастер работал над новой серией, и, как всегда, у него свет был очень важен. Сам он говорил «световоздушная среда». 11 лет подряд Юрий Холдин ездил в Ферапонтов монастырь, признанный памятником всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы снимать фрески храма Рождества Богородицы, расписанного Дионисием с сыновьями. В результате возник цикл из более чем 500 работ под названием «Фрески Руси. Дионисий. Золотой век русской иконописи XIV-XV веков». Под таким же названием вышел альбом, но лучше всего было видеть снимки Холдина на выставках в Третьяковской галерее, потом в Манеже, а сейчас вот именно в эти дни во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства. Работы Холдина настолько совершенны, что посетитель не сразу осознает, перед ним фотоснимки. Даже с небольшого расстояния, кажется, это подлинные фрагменты фресок. Когда открывалась выставка в Третьяковке, мастер дал такие разъяснения.
Фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, они несут в себе огромный богословский смысл. Они созданы в рамках православного канона и построены по принципу обратной перспективы. Когда я впервые увидел этот материал и задумал эту тему, передо мной стала очень серьезная задача. как сделать так, чтобы войти в этот материал, не нарушив вот эти вот принципы и эти законы. Дело в том, что искусство фотографии, оно работает по принципу линейной перспективы. То есть мы строим композиционные какие-то картины, учитывая понятие линейности. А снимать фреску, фреска, она имеет свое пространственное развитие, и она помещена в световоздушную среду архитектурную. А архитектура, естественно, имеет свой объем, линию, свои какие-то детали. Поэтому пришлось найти свою меру свободы внутри канона, работая в этом архитектурном пространстве и особенно с композициями фресок Дионисия. Когда друзья там меня пытают в узком кругу, то я говорю им, что я фрески не снимал. Они сразу как-то так озадаченно на меня смотрели. Ну, я пояснял потом, в чем там проблема. Конечно же, я фрески снимал. Но как фотограф, как художник, я прежде всего снимал пространство, включая в них композиции Дионисия.
До Холдина была практика снимать фрески ночью при искусственном освещении. Получались жесткие контуры с непроницаемыми пятнами теней и далеким от реального цветом. Хуже всего выглядело то, что написано на вогнутых поверхностях храма. Уникальный авторский метод Холдина, который нашел сложные технические решения, позволяет фотографировать днем.
Мы разработали свой новый подход, который позволил передать световоздушное пространство, архитектуру, вместе с тем не нарушая баланс цвета. Мы взяли за эталон передачи цвета фресок Дионисия «Летний солнечный день», когда охра вспыхивает, загорается празднично, и в то же время это можно воспринять это и как богослужебное время, когда загораются свечи, паникадила, и охра окрашивается в такой теплый золотистый цвет, а голубая и синяя краска немножко успокаивается.
На той же памятной пресс-конференции в Третьяковке искусствовед и реставратор Сава Ямщиков подчеркнул.
Фрески снимать очень трудно. Но то, что я увидел, когда Юрий Иванович Холдин пришел ко мне и показал, я знал его альбом великолепный о Дионисии, но когда он мне показал оригиналы, я, зная, например, блистательные копии Николая Владимировича Гусева, я понял, что имею дело еще с одной фундаментальнейшей ипостасью сохранения для потомков вот этого наследия. Надо скорее, используя наработки и талант Юрия Ивановича, надо скорее сделать это дело с другими фресками. С фресками Пскова, Новгорода, Ярославля, Вологды. Потому что это такой хрупкий материал. Не дай бог что-то случится.
Планов было много, и Юрий Холдин еще многое мог успеть. Ему было всего 52 года. Прощание с фотохудожником состоится сегодня в 11 часов в одном из древних храмов, который он так любил, в церкви Живоначальной Троицы в Останкине. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Далее в нашей программе. АвтоВАЗ накануне забастовки. Ленинградская область отмечает 80-летний юбилей и общественность Ульяновска против блатного шансона. Об этом во второй части нашей программы. О забастовке на АвтоВАЗе сегодня же пойдет речь и в нашей программе «Час прессы», которая выйдет в эфир в 11 часов по московскому времени. В ней принимают участие Сергей Куртаджанов, редактор «Новой газеты» в Самаре, Антон Баков, депутат Государственной Думы, Елена Руднева, обозреватель отдела политики газеты «Ведомости». Ведет передачу Елена Рыковцева. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти рабочие Волжского автомобильного завода намерены провести сегодня забастовку, требуя повышения зарплаты. Объявлено, что в акции примут участие до 10 тысяч человек. Верховный суд Северной Осетии сегодня рассмотрит кассационную жалобу пострадавших от теракта в Беслане. Группа потерпевших оспаривает решение районного суда, который амнистировал и прекратил уголовное дело против руководителей местной милиции. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает талибов отпустить южнокорейских граждан, удерживаемых в Афганистане. Экстремисты уже убили 2 из 23 захваченных ими южнокорейских миссионеров. Они угрожают новыми убийствами, если до полудня сегодняшнего дня афганские власти не освободят заключенных боевиков. В китайской провинции Хэнань десятки шахтеров заблокированы в затопленной шахте. 69 человек были отрезаны от внешнего мира с воскресенья, когда забой затопило водой. Сегодня утром спасателям удалось вывести на поверхность первого горняка. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил отправку в суданскую провинцию Дарфур международного миротворческого контингента. Численность голубых касок составит до 26 тысяч человек. Госсекретарь и министр обороны США Кондолиза Райс и Роберт Гейтс продолжают поездку по странам Персидского залива. Сегодня они встречаются с властями Саудовской Аравии. Вчера на переговорах в египетском Шарм-эш-Шейхе обсуждалась, в частности, поставка американских вооружений в регион. Цена нефти на торгах в Нью-Йорке во вторник достигла нового рекордного уровня – $78 за баррель. За последние 2 месяца нефть выросла в цене более чем на 20%. На Украине суд приговорил бывшего губернатора Закарпатской области Ивана Резака к 5 годам заключения условно. Он признан виновным в фальсификациях во время президентских выборов 2004 года.
В эфире информационная программа «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. Сегодня, как ожидается, начнется забастовка на автомобильном заводе в Тольятти. Главное требование рабочих – повышение зарплаты с нынешних 10 до 25 тысяч рублей. Впрочем, профсоюзы еще готовы отказаться от своих планов, если администрация предприятия пойдет на уступки. В противном случае в 12 часов главный конвейер будет остановлен. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Тольятти поражает своей индустриальностью. Почти по-московски широкие проспекты, типовые многоэтажные дома для рабочих ВАЗа. Есть в Тольятти проспект автозаводцев. Название многих магазинов связано с ВАЗом. Мини-маркет «Калина», кафе «Лада». Заметно, что Тольятти, выросший на месте Ставрополя на Волге, строился как город-спутник, город-автозавод. ВАЗ для тольяттинцев сегодня источник множества разговоров, в том числе и о грядущей забастовке.
Это не жиру бесится, зарплата средняя считается по следующему принципу. У начальника цеха, скажем, 2 курицы, у работника ни одной, вместе у нас по 1 курице.
Люди напуганы слухами о сокращении на заводе, и потому мало кто готов открыто говорить в микрофон. Сегодня территорию Волжского автозавода патрулируют бойцы отряда милиции особого назначения. Рабочие недоумевают, для чего на ВАЗе появились одетые в бронежилеты ОМОНовцы, рассказывает рабочий Владимир Сидоров.
Еще неделю назад на заводе начались слухи среди рабочих. Говорили, что руководство половину рабочих увольняют, если начнется забастовка 1 августа. Но мы будем требовать повышения зарплаты. Нам надо кормить детей, чтобы они нас не стыдили, что мы работаем на ВАЗе, а получаем скромную зарплату. Надо, чтобы дирекция завода повернулась лицом к рабочим. А то что же, пустили патрули ОМОНовские по заводской территории? Ну да, можно разогнать забастовщиков, можно уволить рабочих, кто бунтует, бастует. Как говорится, пословица «сытый голодного не разумеет». Пусть наши начальники попробуют прожить на 10 тысяч в месяц. Рублей, не долларов. Тогда, быть может, им станет понятно, почему мы решили бастовать. Надеюсь, что забастовка не будет разогнана и пройдет без провокаций. Я хочу поблагодарить Радио Свобода за возможность рассказать о проблемах простых рабочих.
Рабочие Волжского автозавода настроены решительно и намерены не ограничиваться, как предполагалось ранее, итальянской забастовкой. Сегодня в полдень должен быть остановлен главный конвейер ВАЗа. Надеемся, начальство обратит внимание на тяжелое финансовое положение рабочих, рассказал Виктор Львов.
По-моему, нужно навести порядок, потому что, по-моему, не очень-то начальники заботятся. Ну, требовательность, какие меры, чтобы ничего, а то что-то произойдет, поговорят, забыли. Должны быть действенные меры.
Лидеры независимых профсоюзов говорят, что забастовки попытаются воспрепятствовать. За последнюю неделю на ВАЗе были арестованы 2 профсоюзных активиста – Антон Вичкунин и Александр Дзюбан. Рабочие Волжского автозавода не очень верят в успешность забастовки, говорит Ольга Козлова.
Да сдвигов вообще нет, действительно. Вот смотрим мы, ничего. Нет надежды, веры, ни в кого уже.
Руководитель департамента по информационной политике правительства Самарской области Андрей Калядин назвал ситуацию с забастовкой на ВАЗе политической, а не экономической. Губернатор Константин Титов и дирекция АвтоВАЗа не комментируют ситуацию с забастовкой рабочих. Не удалось получить комментарий и в правкоме Волжского автозавода. Ожидается, что забастовка на ВАЗе начнется сегодня в полдень. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
И в продолжение темы наш традиционный опрос. Готовы ли вы участвовать в забастовке ради существенного повышения заработной платы? Вот как на этот вопрос отвечают жители Екатеринбурга.
Теоретически да, потому что все-таки надеюсь на то, что изменения должны быть, хотя бы потому что обратят внимание, прислушаются. В общем, количество можно добиться, наверное, какого-то результата. А так, если единичные случаи и такие неорганизованные, то, наверное, нет.
Я не знаю, я бы подумал, посмотрел бы, оценил ситуацию. Смотря за что и с какой целью же это все делается. Взяли и подняли. Это же не просто, что все делается, это надо с умом подходить к этому. Не так же просто взять и поднять зарплату.
Я работаю в государственном учреждении, и мы зависим полностью от бюджета финансирования. Бюджет закладывается еще в каком году? А сейчас, тем более, бюджеты принимают на 3 года, и иногда просто не закладывают в бюджете повышение заработной платы. Из ниоткуда ничего не возьмется. Бесполезно. Но зарплаты у нас очень маленькие. Жизнь дорожает, а зарплаты у нас не растут.
50-50. Потому что не будет такого. Забастовки не будет. Не повысит зарплату. Потому что сейчас частное предприятие государственное было, может быть, это государство подняло, а сейчас это частное предприятие, так что...
Нет, существенного повышения зарплаты не будет в любом случае. Потому что у нас все это медленно, но повышается. А если сейчас мы начнем бастовать, то мы потеряем и это, что имеем. 28 лет вооруженной силы.
На нашем предприятии это просто невозможно. У нас библиотека всего лишь. У нас нормально все. Потихоньку нам добавляют, в принципе, как бы. То есть у нас такой ситуации нет, чтобы совсем уже люди плохо жили.
Дело в том, что у нас нормальная зарплата. У меня такой ситуации просто не было. Наверное, да. Если бы была действительно маленькая, очень маленькая зарплата, наверное, я бы приняла участие сама. Только из-за того, что, ну, извините, цены-то поднимаются вообще капитально же. Цены поднимаются, зарплата стоит на месте. То есть несправедливо, я считаю. Я бы участвовала.
Я работодатель, но считаю, что это обосновано. Я знаю, что есть случаи достаточно заниженного с точки зрения, ну, рыночной экономики уровня зарплат. Лично я бы, конечно, обязательно так пошел на забастовку. Если грамотно ее обеспечить, сохранить лицо работодателю, показать, что негодование обосновано, я думаю, да, нормально. Но поскольку я работодатель, я стараюсь вести гармоничную политику.
Я считаю, что если это обосновано, да, повышение заработной платы, есть те аргументы, которые выступают за то, что людям необходимо повысить заработную плату. Наверное, да.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, готовы ли они участвовать в забастовке ради существенного повышения заработной платы. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Обнаружены гены, повышающие риск рассеянного склероза. Кофе и гимнастика защищают от рака кожи. Древнеегипетский протез испытывают на добровольцах. Таковы темы сегодняшнего выпуска новостей науки, который подготовил Владимир Губайловский.
Три международных группы ученых, независимо друг от друга, выделили 2 гена, которые повышают риск развития рассеянного склероза. Рассеянный склероз является заболеванием центральной нервной системы, от которого страдают более 2,5 миллионов человек во всем мире. При рассеянном склерозе разрушается миелиновая оболочка, покрывающая нервные волокна. Болезнь начинается с мышечной слабости и может привести к частичному или полному параличу. Оба найденных гена кодируют компоненты иммунной системы. Наличие этих генов повышает риск развития рассеянного склероза примерно на 20%. Американские исследователи обнаружили, что небольшие количества кофе и гимнастика могут предупреждать повреждения кожи, которые вызваны воздействием солнца. Эксперименты проводились на лысых мышах, чья кожа не защищена от воздействия ультрафиолета. Одна группа мышей крутила беличье колесо и пила содержащую кофеин воду. Другая группа не делала ни того, ни другого. Обе группы подвергались воздействию ультрафиолета. У мышей, употреблявших кофеин и крутивших колесо, поврежденные клетки, которые потенциально могли развиться в раковые, гибли чаще. Это предупреждало развитие раковых заболеваний. Почему кофе и гимнастика привели к гибели предраковых клеток, пока остается загадкой.
Протез большого пальца ноги у мумии из Каирского музея может оказаться первым известным человечеству функционирующим протезом. Ученые Центра биомедицинской египтологии Университета Манчестера надеются доказать, что эта деталь из дерева и кожи не просто скрывает дефект мумии, но является реально работающим протезом, который помогал владельцу ходить. Чтобы понять, насколько эффективен древнеегипетский протез, специалисты намерены провести испытание точной копии на добровольцах, у которых отсутствует большой палец ноги. Самый ранний известный протез – это нога из дерева. Она была найдена в Италии и датируется 300-м годом до нашей эры. Каирский протез на несколько веков старше.
С новостями науки, которые подготовил Владимир Губайловский, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Ульяновская общественная организация «Родительское собрание» и общественное движение «За русский язык» выступили против публичного исполнения песен воровской тематики. Активисты этих организаций собирают подписи под обращением к президенту и Государственной Думе с просьбой принять закон, ограничивающий исполнение в общественных местах блатного шансона, воспевающего лагерную и преступную романтику. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
В первый же день ульяновские борцы с воровским русским шансоном собрали в центре Ульяновска около 300 подписей под своим обращением к власти. Один из инициаторов акции, руководитель общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин, видит непосредственную связь между содержанием блатных песен и неокрепшим сознанием молодежи, которая их слушает. Вернее, вынуждена слушать.
Молодежь вообще подвержена очень сильному влиянию музыки. Будь то рок-музыка, там, бардовская музыка, в частности, воровскому шансону. И через вот псевдоромантику навязывается идея, там, хорошо бы зону потоптать. Как это романтично, Владимирский централ, да? Вот эта вот псевдоромантика навязывается молодежи и, к сожалению, впитывается ею. Это идеология, это очень хорошая вербовка новой армии молодых уголовников. Мы против этого всего. Хочешь слушать что угодно, да, только надень наушники. Но тем не менее идет навязывание. Если не идеологии, то стиля. Стиля жизни, стиля общения, стиля речи. Такая забрасывается бактерия, очень серьезная, зараза. В информационное, речевое, языковое пространство засоряется.
В Ульяновске блатной шансон, зачастую циничного содержания и с применением нецензурной лексики, действительно звучит в городских уличных кафе и в маршрутных такси. По словам Константина Долинина, цель акции по сбору подписей против насаждения воровской романтики – всколыхнуть общественное мнение, побудить людей к тому, чтобы они проявляли гражданскую позицию и требовали соблюдения собственных прав на нормальную информационную среду.
Они купили билет не на концерт блатника, они купили билет на проезд. Нужно ограничивать звучание такой, то, что мы называем в кавычках, блатной музыки, а также регулировать все-таки это звучание в маршрутных такси и в других средствах, где перевозка пассажиров осуществляется. Я, например, ездил на поезде в Испании, там замечательная классическая музыка звучит. Я брал машину, мне нужно было семью везти в Барселоне. Знаете, что таксист слушал? Моцарта.
Сбор подписей в поддержку закона об ограничении исполнения блатных песен начат 27 июля и продлится до 1 августа. Среди адресатов обращения не только президент и Госдума, но и местная власть, законодательное собрание области и Ульяновская городская дума. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в 9» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти рабочие Волжского автозавода намерены сегодня объявить забастовку. Верховный суд Северной Осетии рассматривает жалобу пострадавших от теракта в Беслане. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает талибов отпустить южнокорейских граждан, удерживаемых в Афганистане. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. С сегодняшнего дня на 3% повысится плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах. На 12-14% подорожают коммунальные услуги в зависимости от структуры квартплаты, в частности, в зависимости от наличия газовой колонки, мусоропровода и так далее. Также изменится схема взимания платы за вывоз мусора. Если раньше она начислялась в расчете на человека, то теперь плата будет взиматься из расчета на квадратный метр площади. А граждане, живущие на первых этажах, теперь также будут платить за пользование лифтом. Москва. С помощью карты учащегося в городских школах предлагается вести учет посещаемости занятий школьниками. Сейчас эти карты используются в некоторых столичных школах для оплаты питания в столовой. Таким образом, будет организован электронный школьный дневник для родителей и учителей. Карта позволит также учитывать использование бюджетных средств, выделяемых на питание школьникам, и привлекать средства родителей на организацию дополнительного горячего питания. На реализацию проекта «Карта учащегося» в ближайшие 3 года выделят около 4 миллиардов рублей. Петербург. К сегодняшнему дню 81-й яхт-клуб военно-морского флота должен был освободить территорию, занимаемую клубом на Васильевском острове. Предписание очистить территорию в связи с ее продажей поступило в клуб 2 недели назад. Однако за такой короткий срок перевести суда и все оборудование на неподготовленную территорию на Петровской косе, где не существует даже причальной стенки, невозможно, рассказал один из капитанов Павел Тягин.
Бунов здесь нет. Территория вся занята достаточно тяжелым военным инвентарем, который просто так простым краном не увезешь отсюда. У нас там была мастерская и механическая, и деревянная, то есть можно было проводить работы. А здесь нужно будет, ну, грубо говоря, организовывать все с нуля.
Есть еще одна проблема – сильное течение. Парусники без двигателей просто не смогут подняться по Малой Невке до новой стоянки. Да и места там всем не хватит. Как подсчитали в клубе, на Петровской косе уместится лишь каждое 6-е судно. Закроется, скорее всего, и спортивная школа, в которой занималось несколько десятков юных спортсменов. Москва. Сегодня в столице официально начинают работу бахчевые развалы. По информации потребительского рынка и услуг столицы, все 850 точек по продаже бахчевых уже готовы к работе. Продажа арбузов и дынь должна осуществляться на площадках, оборудованных напольными стеллажами. Продавцам запрещено надрезать арбузы и дыни перед продажей. Роспотребнадзор обещает оперативно следить за качеством бахчевых культур, поставляемых в столицу. Петербург. Сегодня для второго этапа модернизации будет остановлен второй энергоблок Ленинградской атомной станции. Модернизация энергоблоков производится в ходе планового капитального ремонта реакторных установок на ЛАЭС. Второй блок был введен в эксплуатацию в 1975 году. Как считают экологи, он уже выработал свой ресурс, и надо не модернизировать, а выводить его из эксплуатации. Новости Москвы и Петербурга. 1 августа. Татьяна Волович.
Восемьдесят лет со дня образования отмечает сегодня Ленинградская область. Губернатор области Валерий Сердюков рассказывал вчера журналистам об экономическом росте, достигнутом за последние 5 лет. Валовой региональный продукт вырос более чем в 2 раза. Значительно повысилась средняя заработная плата. В разы увеличились расходы на здравоохранение. Петербургские политологи и политики придерживаются несколько другого мнения относительно экономического бума в Ленинградской области. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Ленинградская область намерена с размахом отметить 80-летний юбилей. Основные торжества пройдут в Гатчино. Всего же, по словам губернатора Валерия Сердюкова, практически во всех городах и селах области будут праздновать.
Очень много проходит мероприятий, посвященных 80-летию Ленинградской области. Это не только одно мероприятие, которое будет общеобластное, но построена была работа в 2007 году так, чтобы, начиная от каждой школы, общеобразовательной школы, высшего учебного заведения, каждое предприятие, каждый населенный пункт провел мероприятие, посвященное этой дате. Мы его назвали тему «Ленинградская область вчера, сегодня и завтра».
Переназначенный на новый 5-летний срок Владимиром Путиным губернатор уверен, что за отведенное ему время, в случае если с кандидатурой президента согласятся члены местного парламента, то есть за 5 лет внутренний валовой продукт региона вырастет на 15%. В целом же область уже давно существует без дотаций из федерального бюджета.
Ленинградская область находится в стадии очень бурного развития, рост экономики. Условия жизни значительно лучше стали в Ленинградской области. Есть возможности развития экономики дальше, создания всех условий жизни. Если посмотреть за 5 лет, рост валового внутреннего продукта составил в 2002 году 101 миллиард рублей, в 2007 году валовый региональный продукт составит 307 миллиардов рублей.
Заместитель главного редактора газеты «Дело», политолог Дмитрий Травин, считает, что тот экономический рост, о котором говорит губернатор, в Ленинградской области был неизбежен. В некоторой степени это заслуга Валерия Сердюкова, но во многом же иностранные инвестиции пошли в область благодаря ее месторасположению.
Ленинградская область действительно развивается неплохо. В моей газете даже некоторое время назад была статья под названием «Балтийский тигр». Такая вот аналогия Ленобласти с знаменитыми дальневосточными тиграми. Южная Корея, Тайвань и так далее. Признаки высокого роста, привлечения иностранных инвестиций и так далее, это все есть. Было осуществлено несколько крупных инвестиционных проектов на территории Ленобласти. Область довольно удобно расположена на крайнем северо-западе страны, и иностранным инвесторам сюда выгодно приходить. Я не сказал бы, что здесь очень большая заслуга лично губернатора Сердюкова, потому что в целом условия для инвестирования сегодня в России хорошие. Дело в том, что Ленобласть находилась настолько в тяжелом состоянии в середине 90-х годов, даже в конце 90-х годов, что тот экономический рост, который есть, он в принципе сильно изменил общую картину. Область нищая, масса разрушенных деревень, небольшие городки находятся в тяжелом состоянии. Поэтому, конечно, не следует думать, что эти высокие темпы роста и инвестиций, они сделали область каким-то вот богатым, процветающим регионом. Еще там очень-очень много работы осталось.
Говорил политолог Дмитрий Травин. По мнению независимого депутата Леноблдумы прошлого созыва Владимира Леонова, не все так хорошо и благополучно, как говорит Валерий Сердюков. В отвратительном состоянии находятся дороги, серьезные недоплаты у льготников, не так все благополучно в сфере здравоохранения.
Если посмотреть, что было сотворено за последнее время, местное самоуправление утвердилось в полном несоответствии с существующим федеральным законом. Губернатор крыл местное самоуправление так, как ему было выгодно. У нас до сегодняшнего дня нет того, что должно быть. Нет до сих пор закона о границах. Нет сегодня закона о правительстве. А если взять как чисто дела житейские, конечно, дороги у нас ужасные. У нас сегодня ежемесячная денежная выплата для наших льготников региональных не соответствует тому, что она должна быть. Наших стариков сегодня грабят буквально каждый месяц на 65 рублей уже она не соответствует, вот это так прошла монетизация льгот. А ведь это все лежит в области, так сказать, именно предметов видения самого губернатора. Здравоохранение у нас отличается далеко не в лучшую сторону. Как правило, везде кругом, так сказать, оно уже фактически заменено на платное здравоохранение. И постоянно идут жалобы, лекарств не хватает. Это, конечно, вина не только областного центра, но и федерального. Эта проблема как была неудовлетворительно решена, так до сегодняшнего дня и решена.
Расходы бюджета на здравоохранение. 2002 год – 1,9 миллиарда рублей. 2007 год – 5,3 миллиарда рублей.
Ну, рост-то, наверное, есть. Потому что, понимаете, все оперирует на какие-то цифры, связанные якобы с ростом экономики. Но лично простому человеку это абсолютно не видно. Насколько они соответствуют действительности, надо спросить у контрольно-счетной палаты, откровенно говоря.
Рассказывал Владимир Леонов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И завершает нашу программу «Московская афиша».
Театры. На сцене Российского академического молодежного театра сегодня вечером в рамках летних балетных сезонов балет «Дон Кихот» Людвига Минкуса в исполнении театра классического балета под руководством Виктора Смирнова-Голованова. А в театре «Волшебная лампа» детский спектакль «Принцесса на горошине», рассказывает Марина Тимашева.
С 1 по 5 августа Московский театр детской книги «Волшебная лампа» решил показать свои лучшие спектакли в рамках фестиваля, и в их числе «Принцесса на горошине». Это музыкальный спектакль, он сделан по мотивам двух сказок Андерсена «Свинопас» и «Принцесса на горошине», постановка и инсценировка Владимира Штейна. Это самый домашний спектакль театра. Здесь миниатюрные куклы, которых прямо на глазах у зрителей достают и ставят на стол ведущий, мудрый сказочник и очаровательная волшебница. Они словно сошли с каминной полки в какой-нибудь старинной усадьбе. Куклы сделаны Мариной Грибановой, а песни, которые исполняют в спектакле, написаны на стихи новеллы Матвеевой и Людмилы Чутко. Две сказки – это две истории любви. Одна со счастливым концом, другая с печальным. Одна про настоящую принцессу, которая осталась таковой в рубище и без крова, а в награду получила все, о чем мечтала. А вторая про принцессу, которая жила в роскоши, но оказалась не способна отличить истинные сокровища от подделки. Это немного грустный спектакль, который рассказывает о том, как отличить подлинные ценности от мнимых и как при любых обстоятельствах остаться самим собой. А смотреть его можно детям, начиная с 4 лет. Естественно, в сопровождении родителей.
Концерты. На малой спортивной арене Лужников сегодня вечером впервые в России выступит легендарная американская индастриал-группа Nine Inch Nails. Nine Inch Nails – обладатель 2 премий Грэмми в номинации «Лучшее живое выступление в тяжелой музыке». Дебютный альбом группы Pretty Hate Machine, изданный в 1992 году, сразу стал платиновым. Фронтменом группы является Трент Резнер. По мнению музыкальных критиков, он совершил революцию в области некоммерческой музыки и создал мрачный музыкальный стиль с человеческим лицом. В Москве Nine Inch Nails представит свой новый альбом «Hero Zero», вышедший в свет в апреле этого года. А в джаз-клубе «Союз композиторов» выступает ансамбль Александра Самсоновой. Александра Самсонова – американская пианистка русского происхождения. В Соединенных Штатах она добилась немалых успехов, выступила в легендарнейшем джаз-клубе «Blue Note» и престижном нью-йоркском концертном зале «Карнеги Холл». Среди ее коллег по сцене – Кевин Махогани, Грэб Хопкинс и Даррен Барретт. Выставки. В Московском музее современного искусства сегодня презентируют 2 новых выставки. Первая – это фотографический проект Александра Забрина «Прогулки по московским колумбариям». Фотографии необычных захоронений праха, сделанных на столичных кладбищах. И выставка молодой финской художницы Терхи Хейна, создающей инсталляции и скульптуры из материалов органического происхождения или отходов, например, использованных пакетиков чая. Творчество Хейна, девиз которой «Зачем создавать новые вещи, если можно переработать старые», на ее родине критики называют «зеленым поп-артом». Кино. В кинотеатре «Иллюзион» сегодня покажут фильм «Китайский синдром». Это голливудская картина 1979 года об аварии на атомной электростанции. Она примечательна тем, что вышла на экраны всего за несколько дней до серьезного ЧП на АЭС «Три Майл Айленд» в штате Пенсильвания, считавшегося самым серьезным в истории атомной энергетики до Чернобыльской катастрофы. В главных ролях в фильме снялись Джейн Фонда и Майкл Дуглас.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время и мир». МАГАТЭ и ядерная программа Ирана. Сказывается ли международное давление и политика США на Ближнем Востоке? Переговоры по Косово. Сербия готовит свой план. Поможет ли Олимпиада в Сочи разрешить конфликт в Абхазии? Социологическое исследование в России. Если общество не ценит честность, то как прививать ее детям? Об этом в программе «Время и мир» сразу после выпуска новостей. А мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Муртазалиев известен под кличкой «Палач». Его считают
дичь. Мы подтвердили наличие у заболевших легионеров.
Исключение под стражу Березовского Бориса Абрамовича.
Для тех, кто прибегают к террору и проповедуют терроризм, не должно быть убежища.
Тимур Кочерава получил 6 ножевых ранений и скончался до приезда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.